Мир вам, братья и сестры, гости дорогие. Давайте откроем с вами первое послание к Коринфянам, третью главу. Вы знаете, готовился к проповеди, так вспоминал историю. Когда-то руководитель Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев обещал, что к 80-му году Советский Союз построит коммунизм. Вот, может быть, постарше кто знает, люди, о чем речь. А для молодого поколения я, может быть, напомню. Наша страна когда-то хотела построить общество, в котором люди жили бы по принципу от каждого по способностям, каждому по потребностям. Не знаю, как в то время взрослые воспринимали. Это начало 70-х, где-то я как раз в школу только пошел. Я как ребенок очень так это воспринимал. У нас в семье это обсуждалось, даже с друзьями, этот лозунг. Мне он очень нравился. Мне я планы даже строил, думаю, вот немножко осталось, в принципе, 80-й год. Первое, что сделаю, пойду себе самосвал возьму. А то все время у Сашки приходится просить, то даст, то не даст поиграть. Вот. И мы даже спорили, приходили к родителям с такой идеей. Я говорю: пап, ну вот если вот пойдем, например, а там уже ребята из соседнего дворя все игрушки забрали. Вот. А у меня папа, он, ну, не знаю, наверное, искренне в то время верил, у меня в райкоме работал. И он говорил: да нет, сынок, понимаешь, столько товаров будет, что вы просто не сможете все забрать, сколько не брали. Это, конечно, меня успокаивало. Но вот вторая часть о том, что надо трудиться, да, по способностям. Ну, как-то она не особо, я на ней задумался, думаю, по способностям. Ну, классно, что я буду на рыбалку ходить, там, в песочнице с ребятами играть, это я все умею. Вот. А трудиться, ну, папа с мамой будут. Ну, а что, они больше же ничего не умеют. В песочницу их не затащишь, вот, в машинке они не играют. И вы знаете, вот сейчас с высоты прожитых лет, может быть, вот эти вот как-то идеи, они такими немножко смешными, наивными кажутся, да? Но тем не менее, иногда вот в вопросе строительства церкви, да, мы как-то вот становимся похожи вот на вот этих вот строителей развитого коммунизма, или, вернее, развитого социализма, там, раннего коммунизма. И вопрос такой, да, а зачем действительно трудиться вот членам церкви? Вот мы... В прошлый раз мы разбирали, читали в 7 стихе, Господь говорит: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». И мы говорили в прошлый раз о роли служителей, что за всем стоит Бог, что Он дает и рост, Он и взращивает. И вопрос такой: а зачем тогда трудиться, если Бог все во всем? И вот чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте мы прочитаем 3 главу с 9 по 15 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Аминь. И вот в этом отрывке Павел нам говорит о двух причинах, по которым каждый христианин должен трудиться. И первая причина – это то, что Церковь Божия созидается через труд ее членов, через наш с вами труд, братья и сестры. Смотрите, 9-10 стих. «Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божие нивы, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». И вторая причина – это то, что нам стоит трудиться ради награды. 8 стих. «Но каждый получит свою награду по своему труду». И 14. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». И давайте сначала рассмотрим первую причину, что Церковь Божия, она созидается через труд ее членов. И вот прежде чем мы начнем на этот вопрос отвечать, знаете, немножко хотел бы коснуться вопроса вообще создания Церкви. Церковь создается на основание на Иисусе Христе. Я недавно, несколько месяцев назад, смотрел краткий такой репортаж о встрече главы отдела внешнеэкономических связей Московского патриархата, архиерея Иллариона, с протестантами. Кто смотрел или слышал об этом событии, поднимите руки, просто чтобы знать. Никто. Хорошо, я вам это расскажу. Когда собрали, как бы там порядка, по-моему, 60 человек, христиан было от разных деноминаций, но и от нас, от баптистов, соответственно, тоже были представители. И мне очень удивительно было слышать, когда он сказал: вы знаете, чтобы вы знали, сразу мы точки над «и» расставим, мы вас полной церковью не считаем, потому что у вас нет вот там всех каких-то признаков. Ну, это был такой краткий, как бы, и мне стало интересно, думаешь, почему же православные нас полной церковью не считают? Пошел в интернет, посмотрел. Ну и правда, я еще до этого интервью слушал с Кириллом, он один из признаков объяснял, что говорит: понимаете, чтобы вот была церковь настоящая, полная, должна быть обязательная апостольская преемственность через рукоположение, которое передается из поколения в поколение, там веками, и вот православная церковь такое имеет. А вот вновь тогда вопрос касался как раз то, что в 90-е годы много церквей образовалось, то же самое и наша церковь. Мы недавно 15-летие праздновали. Но мы читаем, смотрите, в 11 стихе. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И для того, чтобы церковь была настоящей, полной, все, что нужно, это должно быть правильное основание. Туда не надо ничего добавлять, ни рукоположения особо каких-то избранных людей, не какие-то предания, историю церкви или еще что-то, красивое убранство, да, молитвенных там домов. Все, что нужно положить в основание церкви, словно он говорит, это, Павел говорит, никто не может положить другого основания. Должно быть Христос. То, на чем и Коринфская церковь была. То, на чем была основана наша церковь. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 1 по 6 стих. Смотрите, Христос рассказывает структуру церкви, да, он сравнивает себя с виноградной лозой. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Христос – это лоза. Это основа, это фундамент церкви, да? Все остальные деноминации христианские, какие ни были, это всего лишь веточки. Судьба которых, либо они расцветают, либо их Бог очищает, и они приносят плод. Либо они засыхают, их отрезают и бросают в огонь. Господь не сказал: вы знаете, будет какая-то веточка от меня, на которой все остальные веточки от нее будут рождаться. Или кроме нее другой не будет. Он говорит: я лоза, а веточки могут отпадать и могут развиваться. И вот это очень важно нам и четко понимать, чтобы у нас не возникало какого-то соблазна, вот как сестра выходила, Наташа свидетельствовала, говорит, что подружка вначале говорит: ну что-то не то у вас, церковь, чего-то не хватает, да, не так вот должно быть, вот, как у православных должно. Но Писание нам говорит совсем другое. И вся полнота, она тоже во Христе. Сюда ничего нельзя добавить и ничего нельзя убавить. Послание к Колоссянам, 1 глава, 18-19 стих. «И Он, то есть Христос, есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Нечего добавить. Нам не нужны вот эти 2000 лет какого-то человеческого опыта, накопленных наблюдений, каких-то особых людей, которые провели в пустыне, где-то там жили на камнях, какой-то открылся им духовный опыт, или они новое откровение получили, что сейчас, кстати, в христианском мире очень популярно, когда люди приходят и говорят: вы знаете, вот Писание, Это уже устарело. Библия, то, на чем вы там, баптисты, только-только Библия, вы отстали от жизни. Поэтому вас никто не слушает. Вы не понимаете. Уже были новые откровения. Уже Бог открыл в соответствии с тем, как развивается человечество. И я с этим разговариваю. Я общаюсь с людьми, которые считают себя верующими, которые говорят, мы верим, и у нас есть будущее. Но мы верим, вот посмотрите, нельзя вот эту 2000-летнюю историю сбрасывать со счетов. Но Слово нам говорит совсем другое. В нем, во Христе, всякая полнота. В первой главе этого же послания к Коринфянам мы с вами изучали, проходили, смотрите, с 5 стиха. «Потому что в нем, во Христе, апостол Павел пишет Коринфянам, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Все, что нужно, оно уже есть. И никто не может нам сказать, вы знаете, ваша церковь благая весть, неполная церковь, вам не хватает, у вас чего-то нет. У нас есть все. Мы утверждены на Христе. Его любовь, она с нами. Дух Святой, который живет в наших душах. Сюда ничего не надо добавлять. Все, что мы должны, это преображаться в Его образ. Павел призывает, говорит, познавать Его, возрастать от младенческого от младенчества переходить к зрелости. И вот, чтобы строить церковь свою, вот эту церковь, которая будет полной, если она основана на Христе, Бог избирает людей, Бог избирает своих членов церкви. Смотрите, 16 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. Когда Христос, обращаясь к апостолам, обращаясь к Петру, Он сказал, «И я говорю тебе, Петр, и на сём камне Петр переводится как камень, кефа. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И каждый из нас, каждый член церкви, каждый христианин является кирпичиком вот этого здания, церкви Господа нашего Иисуса Христа. Но уникальная роль наша, она еще и в том, что мы не просто кирпичики, из которых просто Господь берет и как бы строит, да? Но мы в то же время одновременно являемся еще и строителями. Смотрите, 9 стих и 10 мы прочитали. «Ибо мы соработники у Бога». Павел говорит, мы соработники. И в Ефесянах, в 4 главе, 16 стих, Павел уже раскрывает, он показывает, как это происходит. Он говорит, «из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. При действии свою меру каждого члена, каждого из нас, братья и сестры. Церковь растет от того, что каждый из нас, строитель на этой вот строительной площадке, да, Божьего творения, трудится, исполняет определенную работу. И церковь растет, церковь превращает. Бог, как знаете, вот если сравнить со стройкой, да, что есть генеральный директор, который руководит всей работой, подрядчиками, субподрядчиками. Есть строители, которые непосредственно с мастерком в руках, которые работают на строительстве, кладут раствор, кладут камешки, кто-то штукатурку наносит. Но если взять вот этот вот огромный процесс, каждый исполняет свою роль. Кто-то подвозит раствор, кто-то кирпичи с кирпичного завода, кто-то фундамент, кто-то на кране. Огромное-огромное строительство, да? Но над ним, как вот по-человеческим, если мы берем, стоит генеральный директор, который все контролирует. К нему стекаются доклады, он на планерке разбирает, как идет строительство, чего не хватает, куда средства направить. Вот точно так же Бог, Он стоит над всем. И так же, как генеральный директор не может исполнять определенную работу, строить, если каждый человек вот в этой цепочке не будет работать, вот так же и у Бога. Кто-то, не помню, в проповеди хорошо сказал, говорит, у Христа нет на земле других рук, кроме наших. И поэтому Он нам дал вот это высокое звание – соработники. Не просто работники, не то, что занимать каким-то отдельным трудом. Соработники. Вот эта вот приставка, она говорит о том, что мы работаем вместе, что мы находимся, знаете, вот как бы в одной сцепке, в одной команде. И мы нужны Богу так же, как Он нужен нам. Без Него, написано, мы не можем делать ничего. И в то же время Он нуждается в нас, чтобы мы делали работу. Вот это должно быть, это не просто Писание, Он обращает сейчас, Павел говорит к служителям, вы смотрите, как вы строите. И дальше он говорит, кто строит. Каждый из нас является строителем. И Павел говорит, смотрите, о двух категориях строителей. Прочитаем 12 стих. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится. Посмотрите, строительные материалы здесь можно разбить на две группы. Драгоценные камни, золото, серебро, они, безусловно, показывают, что это хорошие строительные материалы, которые пройдут испытание, которое будет огненное, дальше Господь говорит, да, что будет испытание, будет огонь. И в Писании много раз упоминается, что золото, оно проходит через испытание. Да? Возьми у меня золото очищенное, серебро, которое сравнивается тоже переплавленное, и в то же время сено, солома, дерево. Это материалы, которые не пройдут через огонь. И написано, что кто строит из них, тот сам спасется, но так как бы из огня, то есть без всего. А что символизируют эти материалы? Они символизируют, вы знаете, я бы сказал даже не результат нашего труда. Они символизируют наше отношение к тому служению, к тому делу, которое Бог нам поручил. Почему это не результат труда? Во-первых, смотрите, успех нашего дела, чем бы мы ни занимались, проповедью или прославлением, или кто-то в воскресной школе трудится, или в душепопечении, да, неважно, каким бы трудом мы ни занимались, успех от нас не зависит. 5 стих, посмотрите. Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. То есть веру дает Бог. Мы с вами, какие мы не были бы прекрасными евангелистами, прекрасными проповедниками, мы не можем дать с вами веру человеку. Веру дает Бог. Он, это в Его руке, это в Его власти. И мы не можем сказать, что да, вот поскольку ты, Сергей Васильевич, он больше всех награду получит, он строит из золота, потому что он столько людей ко Христу привел. А вот ты, Алексей, не получишь награды. Через тебя никто не покаялся. Нет. Смотрите 6 стих. И рост тоже дает Бог. Я насадил, Аполлос поливал. Но возрастил Бог. Бог не будет спрашивать нас за результат. Что получилось в результате нашего труда? Про книгу пророка Иезекииля, если 2-3 главу прочитаете, то там интересно, когда Господь посылает пророка, он говорит, иди к народу жестоковыйному и говори им, хотя они дом мятежный, они не будут слушать тебя. Если бы я послал тебя к язычникам, они бы послушали, но ты иди и говори. Бог посылает, можно сказать, своего пророка на заведомо провальное дело. Результата не будет. Бог сразу предсказал, он говорит, они не будут слушать, но я тебя посылаю. Что требовалось от Иезекииля? Прийти и добросовестно сделать то, что Бог ему поручил. И вот именно это Бог требует и от нас. И вот наше отношение, наша посвященность тому делу, которым мы занимаемся, к чему нас Бог призвал, и отражает вот эти вот драгоценные материалы, вот эти хорошие строительные материалы, из которых мы строим. Если мы прикладываем сердце, если мы живем служением, если мы размышляем об этом, переживаем, если Бог нас побуждает, мы откликаемся, да, ночью просыпаемся и думаем об этом, молимся, то мы строим из хороших материалов. Бог видит наше сердце. И посмотрите, вторая категория строителей – это недобросовестные строители, которые строят дело из, строят, вернее, из сена, соломы, из дерева. Я когда прочитал, мне сразу вспомнилась сказка про 3 поросят. Помните, там 2 поросенка, они строили тоже. Один из сена построил шалашик, другой из веточек. И только один, Наф-Наф, по-моему, очень долго трудился над каменным домиком. В результате, в конце концов, они там все и спаслись. Так вот вопрос, почему поросят-то из сена и веточек строили? Легко. Правильно. И у них, если помните, у них другие дела были. Им надо было, лето было, надо было поиграться, порезвиться, попрыгать. Время дорогое уходило. Некогда было домик строить. Вот так и у нас, понимаете, когда мы в своем служении приоритеты расставляем, что мы Божье дело, которое нам Бог дал, ставим куда-то на третий план, отодвигаем на четвертый. Ну как же, Господи, ну я еще молодой, мне повеселиться надо, для себя немножко пожить, поездить, попутешествовать. Ну что я поеду там в Южную Осетию помогать разрушить? Пусть кто-нибудь другой съездит. Или еще куда-нибудь приложить свое время, да? Мне, когда учились у Павла Бегича, он рассказывал такой интересный случай. Он говорит, пришел, пригласи в церковь, и сидели, говорит, разговаривали братья перед собранием. Вдруг забегает запыхавшийся брат, говорит, братья, кто-нибудь помнит вот такое выражение, там откуда это, какой стих? Ну, говорит, мы ему подсказали, думаю, ну, брат, что-то там, для чего он спросил, не знаю. Ну, сказали, такой-то стих, такая-то книга. И он говорит, велико было мое удивление, когда я пришел в зал, сел, он говорит, я там не проповедовал, смотреть. И вдруг смотрю, этот брат выходит за кафедру, открывает книгу и начинает пробовать читать на эту тему. Вот. Он говорит, ну, какое же это отношение к делу, когда ты прибегаешь, не посвящаешь время, не размышляешь, не молишься, ты прибежал, тебе мысль пришла, о, где-то вспомнил, давайте-ка Библию открыли, о, давайте, братья и сестры, сейчас мы поразмышляем вместе с вами. Это непосвященное служение. И это когда мы не болеем за него, не живем этим делом. Это то, что мы строим из сена, соломы, из дерева. И какое наше будет отношение? Ведь Бог будет оценивать по этому отношению. И вот первый призыв, который я хотел бы сделать, давайте мы будем родить за то дело, которое нам Бог поручил. Кого, куда Он поставил. Если в хоре, значит, не пропускать репетиции. Значит, посвящать. Если чувствуете, что где-то недорабатываете, может быть, дополнительно. Проповедники, выделяйте время, работайте, трудитесь, изучайте слово, чтобы было что донести. Учителя, если воскресная школа, готовьте уроки, чтобы дети сидели, чтобы было интересно, чтобы они слушали. Друзьями их становитесь, чтобы они не уходили в мир. Не как вот Татьяна рассказывала, что в 13 лет дитя верующих родителей, и у него не нашлось наставника, кроме как наркомана в миру. Чтобы не было такого. И чтобы, знаете, когда мы, чтобы вот каждое дело, которое мы закончили, ведь самое лучшее выражение, которое может прозвучать, я сделал все, что я мог. Вот это будет самый лучший показатель. Когда мы заглянули в все сердца, посмотрели и говорим, да, действительно, все, что было в моих силах, все, что я мог сделать, я это сделал. Вторая причина, по которой нам стоит трудиться. 8 стих и 14. Но каждый получит свою награду по своему труду. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Вы знаете, я вот сколько читал Библию, просмотрел, я нигде не нашел, я вам сейчас не могу дать перечень и распределить, как говорится, наградной листок. Вы знаете, проповедники получат такую награду, это такое. И Писание, оно, на самом деле, оно не открывает нам много, какая будет награда. И вы знаете, это, наверное, счастье для нас. Как сказал один брат, говорит, если бы Бог вот нам приоткрыл рай, увидеть, какой он есть, нам, наверное, бы очень тяжело было жить здесь. Мы бы всегда жили мечтами, и наша жизнь нам превратилась в кошмар. Мы бы жили постоянно в будущем. А он нам такой подарок сделал, что он будущее не открывает. Павел говорит, смотрим как бы сквозь тусклое стекло, как бы гадательное. И поэтому мы имеем возможность жить и наслаждаться этой жизнью, которую мы имели. Но тем не менее, Писание говорит, что будет награда. И та награда будет в соответствии с тем, как мы трудились для Бога. Насколько мы ревновали о его деле, насколько мы ревновали о том, чтобы исполнить миссию, которую он на каждого из нас возложил. В построении церкви вопрос, то, о чем мы сегодня с вами размышляем. Второе послание Иоанна, глава 2, 8 стих. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». И вы знаете, в Откровении еще в 14 главе, 13 стих говорит, когда Иоанн пишет, говорит, «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И Писание нам не открывает, какая это будет награда, но награда будет, и Бог наградит. Кто-то спасется как бы из огня, то есть придет, мы все-таки не делами спасаемся, не от того, как мы будем трудиться. Мы спасаемся по вере в Иисуса Христа, поэтому сам человек спасется. Но он придет к Богу пустой. Все дела, всем, чем он занимался в церкви или вне церкви, да, они сгорят. Но есть те, которые получат, и Бог даст. И вы знаете, это хорошо, что мы не знаем, что нам будет. У меня завтра у сына день рождения, и я его тут на днях спрашиваю, говорю: «Сынок, что тебе подарить?» Он говорит: «Пап, я не люблю никогда заказывать подарок. Я хочу, чтобы было неожиданно. Подарите мне что-нибудь взрослое». Вот. И давайте мы будем вот такими же христианами. Мы не будем мечтать, что да, вот если я как буду, а вот даст Господь. Давайте помнить одно. Первое, Бог нас никогда не разочарует. И у Бога всегда лучшее следует за хорошим. Помните, когда собрались на пир в Кане Галилейской, первое чудо, которое сотворил Иисус, сказали, говорит, люди как делают? Сначала хорошее дадут вино, а потом похуже, а у тебя все наоборот. Потому что у Бога так устроен, такой Господь. Написано, что путь праведника, он как светило лучезарное, которое более и более светлеет день ото дня. И то, что нас ждет, оно никогда нас не разочарует. Не будет такого, что мы придем, Христос, придем на судилище Христово, Он даст нам какие-то награды, мы не знаем пока какие, это закрытый ящичек для нас, да? И мы открыли, сказали: зря я сюда пришел. Не будет такого, братья, Он нас не разочарует, и сестры. Давайте за это помолимся, чтобы нам первое осознавать себя вот строителями, трудиться от всего сердца для Его славы. Помолимся.